Джеймс Хедли Чейз. Перстень Борджа. Читает артист Павел Конышев. Глава первая. Врожденное чувство опасности разбудило Феннеля. Он поднял голову. Кромешная тьма. Волны плескались о борт замерзшей на якоре баржи. Рядом ровно дышала Мими. Снаружи доносился мерный шум дождя, барабанящего по палубе. Звуки успокаивали. Тогда почему же Феннель так внезапно проснулся? Последний месяц Феннель жил под страхом смерти. Инстинкты обострились. Он чувствовал, опасность приближалась. Наклонившись, Феннель достал из-под кровати полицейскую дубинку. Закрепленный на конце кусок велосипедной цепи превращал ее в грозное оружие. Осторожно, чтобы не разбудить Мими, он выскользнул из постели и потянулся к аккуратно сложенной на стуле одежде. Его деле, умение быстро одеться в темноте, имело немаловажное значение. Он натянул брюки и обул ботинки на каучуковой подошве. Мими вздохнула и перевернулась на другой бок. Сжимая дубинку, Феннель направился к выходу. Бесшумно отодвинув хорошо смазанный засов, он повернул рукоятку и, приоткрыв дверь на несколько дюймов, прислушался, вглядываясь в темноту. Шум дождя заглушал все звуки, но Феннель не успокоился. Где-то поджидала опасность. Он осторожно открыл дверь пошире, чтобы видеть палубу, выделяющуюся на фоне черной воды в слабом свете далеких фонарей. Слева тускло мерцали огни лондонского Вест-Энда. Феннель снова прислушался и опять не услышал ничего подозрительного. Но опасность... Он не сомневался, что она где-то рядом. Согнувшись, Феннель вполз на мокрую холодную палубу, дождь молотил по голым плечам, подкрался к борту. То, что он увидел, заставило его оскалиться в злой ухмылке. К барже медленно приближалась весельная лодка. В лодке четверо. Один неторопливо греб, направляя лодку к цели. Феннель прополз еще несколько метров и застыл, сжав в руке дубинку. Его нельзя было назвать храбрым человеком, скорее он походил на леопарда. Пока есть возможность, тот всегда убегает, но загнанный в угол становится самым опасным и коварным хищником, и Феннель, пойманный в западню, шел на все, чтобы спасти собственную жизнь. Он понимал, что рано или поздно его найдут. Наконец, это и случилось. И вот они приближались к барже. Феннель не испугался. С тех пор, как он узнал, что Марони приговорил его, он начисто забыл о страхе. Лодка бесшумно подходила к барже. Все понимали, что Феннель — крепкий орешек, и не хотели рисковать. Нужно было незаметно забраться на палубу, проникнуть в каюту, и с ним покончено. Феннель ждал, невидимый в темноте. Лодка коснулась баржи в 4 метрах от него. Мужчина на носу встал, уцепившись за борт, одним движением взлетел на палубу. Наклонившись, подал руку одному из своих спутников. Когда тот ступил на палубу, Феннель бросился вперед, взмахнув дубинкой. Цепь ударила первого по лицу, мужчина издал дикий вопль, покачнулся и рухнул в воду. Второй мужчина выхватил нож, но цепь обвелась вокруг шеи, отбросив его назад. Он замахал руками и, не найдя опоры, исчез за бортом. Феннель, ухмыляясь, скрылся в тени. Двое в лодке его не видели, так как фонари набережной находились за их спинами. После короткого замешательства лодка отошла от баржи. Феннель видел, как двое с трудом вылезли из воды. Когда лодка скрылась в темноте, он встал и, наклонившись, опустил цепь в воду, чтобы смыть кровь. Ледяной дождь по-прежнему барабанил по спине. Они могут вернуться. И тогда их уже не застать врасплох. Значит, надо уходить отсюда и уходить быстро. Феннель вернулся в каюту, зажег свет. Женщина сидела на постели.
«Что это, Лью?»
Не обращая внимания, Феннель прошел в маленькую ванную и, включив горячую воду, забрался под душ. Господи, как он замерз! Мими подошла к двери.
«Лью, что случилось?»
Феннель, не отвечая, выключил воду и сдернул с вешалки полотенце.
«Лью!»
«Дай рубашку. И не стой, как статуя».
«Что случилось? Скажи, Лью, что происходит?»
Мужчина прошел в каюту, вытащил из шкафа рубашку, брюки, свитер под горло, черный пиджак с кожаными нашлепками на локтях, быстро оделся. Мими, не шевелясь, стояла на пороге.
«Почему ты молчишь?»
— взвизгнула она.
«Что произошло?»
Феннель коротко взглянул на нее. Все-таки она помогла. Мароне потребовалось 4 недели, чтобы выйти на его след. «Маленькая неприятность, пустяк, не волнуйся, иди спать».
«Почему ты оделся?»
Мими вошла в комнату.
«Зачем?»
«Помолчи, а? Я ухожу».
«Уходишь? Почему? Куда?»
Феннель схватил со стола пачку сигарет. После горячего душа он чувствовал себя увереннее. «Ложись в постель, простудишься, мне надо позвонить».
«Ты не можешь бросить меня!»
Мими схватила его за руку.
«Я сделала для тебя все! Ты не уйдешь!»
«Заткнись!» — рявкнул Феннель и, вырвав руку, направился к телефону. Набрал номер, посмотрел на часы. 4:50. После нескольких гудков на другом конце провода сняли трубку.
«Кто это, черт побери?»
— послышался сонный голос. «Джесси, это Лью».
«О, боже, я сплю!»
«Можешь заработать 20 фунтов. Возьми машину, через 20 минут жди меня у бара «Корона» на Кинг-Роуд».
«Рехнулся! Посмотри на часы, что случилось? В такую погоду может утонуть даже утка!»
20 фунтов 20 минут», — спокойно повторил Феннель. Длинная пауза. В трубке слышалось лишь тяжелое дыхание Джесси.
«Корона!»
«Да».
«Чего не сделаешь ради друга? Еду!»
Феннель положил трубку.
«Ты не уйдешь!»
Лицо Мими покрылось красными пятнами.
«Я не пущу тебя!»
Феннель выдвинул ящик туалетного столика и переложил в карманы пиджака безопасную бритву, тюбик крема для бритья, зубную щетку, расческу. Мими вновь вцепилась в его руку.
«Я сделала для тебя все! Паршивый каторжник! Без меня бы ты сдох с голоду!»
Он оттолкнул Мими, подошел к каминной полке, подхватил большой фарфоровый чайник.
«Не тронь!»
Она бросилась к Феннелю, пытаясь отнять чайник, хранивший ее сбережения. «Спокойно, Мими», — процедил Феннель. «Мне нужны эти деньги. Я все верну, обещаю».
«Нет!»
Левой рукой женщина схватила чайник, правой попыталась вцепиться ему в волосы. Феннель дернул головой, отпустил чайник, и в следующее мгновение его кулак врезался в челюсть Мими. Подруга отлетела на пару метров, растянулась на полу. Чайник разбился, и монеты покатились по всей комнате. Феннель наклонился, ухватил несколько свернутых в трубочку 10-фунтовых банкнот, не взглянув на лежавшую без сознания женщину. Сунул деньги в карман, прихватил со стола дубинку и выбрался на палубу. Дождь лил, не переставая. Феннель несколько секунд привыкал к темноте, потом оглядел набережную. Ничего подозрительного. Сбежал по настилу, снова прислушался и, сжимая в руке дубинку, заскользил вдоль стены. Если Джейси опоздает, все пропало. Сначала им понадобится остановить кровь. Тот, кто получил удар в шею, явно в этом нуждался. Затем они позвонят Марони и доложат о неудаче. Марони тут же пошлет подмогу. Феннель решил, что в его распоряжении не больше получаса. Волновался он напрасно. У короны уже стоял Моррис Джейси. Феннель перебежал дорогу, открыл дверцу, влез в кабину.
«Поехали к тебе, Джейси».
«Подожди», —
ответил тот. Свет уличного фонаря освещал его морщинистое лицо.
«Что случилось?»
Феннель сжал его руку.
«Поехали, быстро!»
— рявкнул он. Джейси хмыкнул и включил мотор. Через 10 минут оба сидели в комнатке с обшарпанной мебелью. С грязного потолка свисала тусклая лампочка. Джейси достал бутылку виски, налил в 2 стакана. Он работал клерком у букмекера и выполнял различные поручения местных громил, чтобы заработать 2-3 фунтов. С Феннелем познакомился в Порхесте, в тюрьме, куда попал за неудачную попытку сбыть фальшивые деньги. Феннель сидел за вооруженное ограбление. После освобождения они продолжали встречаться, и Джейси льстила, что такая знаменитость, как Феннель, проявляет к нему интерес. Теперь Джейси жалел об этом знакомстве. По городу пополз слух, что Феннель заговорил, и 5 людей Марони угодили в полицейскую ловушку. Джейси знал, что Марони поклялся убить Феннеля, но жадность не позволила ему упустить 20 фунтов. Феннель положил на стол 2 10-фунтовые банкноты.
«Держи, Джейси. Я останусь у тебя на 2 дней».
У Джейси округлились глаза. К деньгам он не прикоснулся.
«Нельзя, Лью, опасно! Если они узнают, что ты здесь жил, меня зарежут!»
«Я могу сделать то же самое», — мягко заметил Феннель. «Я уже здесь».
Джейси почесал небритый подбородок. «Действительно, Марони далеко и, вероятно, спит. А Феннель на расстоянии вытянутой руки, и еще неизвестно, кто из них опаснее».
«Хорошо», — ответил он. 2 дня, но не больше».
«Через 2 дня я буду далеко», — успокоил его Феннель. «Я получил работу. Возможно, я больше не вернусь в Лондон».
Он допил виски, прошел во 2-ю комнату и, скинув ботинки, лег на единственную кушетку.
«Поспи на полу и погаси эту поганую лампу».
«Устраивайся поудобнее»,
— недовольно пробурчал Джейси, встал и выключил свет. Недели раньше Гарри Эдвардс увидел в Daily Telegraph объявление. Требуется опытный пилот вертолета для выполнения необычного задания. Исключительно высокое вознаграждение. Просьба прислать сведения о предыдущей работе и фотографию.
Почтовый ящик С-1012. Гарри перечитал объявление и задумался. Ему понравились слова «необычного» и «исключительно». Он искал необычную работу и остро нуждался в деньгах, поэтому, не посоветовавшись с Тони, направил письмо по указанному адресу, красочно описав в нем свои профессиональные достоинства и вложив в конверт паспортную фотографию. По прошествии недели Гарри потерял всякую надежду и на работу, и на вознаграждение. В то холодное, дождливое февральское утро он сидел в гостиной Тони, лениво перелистывая газету. Гарри Эдвардсу, высокому мужчине мощного телосложения, с веселыми карими глазами и обаятельной улыбкой, было 29 лет. С Тони Уайт он познакомился на пароме Кале Дувр. К счастью, она была в баре, когда Гарри поднялся на борт в сопровождении двух хмурых детективов. Они вернулись на причал лишь перед самым отплытием парома, и Гарри, помахав им рукой, прошел в бар первого класса, чтобы отметить свое освобождение. Тони. Блондинка, 22 лет, с большими голубыми глазами, обрамленными длинными густыми ресницами, в зачаточной мини-юбке, сидела на стуле у стойки и потягивала чинзана со льдом. Гарри заказал двойной виски с содовой и, подняв бокал, улыбнулся Тони. Девушка взглянула на Гарри и улыбнулась в ответ. Гарри разбирался в женщинах и хорошо понимал, что означает подобная улыбка. «Я хотел бы познакомиться с вами поближе», — он допил виски. «Мы прибудем в Дувр через час. Вы не против, если я сниму для нас каюту?» Тони понравилась его решительность. Она засмеялась и кивнула. В каюте они задернули шторы и закрыли дверь на ключ. По прибытии стюарду пришлось несколько раз напоминать, что паром уже в Дувре, и они рискуют снова уплыть во Францию. В поезде Дувр-Лондон Тони рассказала, что работает манекенщицей. У нее двухкомнатная квартира в Челси, и если ему нужна крыша над головой, то... «Ну, милый, почему бы тебе не пожить у меня?» Гарри предполагал остановиться в скромном отеле, пока не подвернется прибыльная работенка, и, естественно, с радостью согласился. Он жил у Тони уже 3 недели, так и не найдя прибыльной работы. Хозяйка лишь смеялась над его хлопотами. «Зачем тебе это нужно?» — спрашивала она, усевшись к нему на колени. — Я зарабатываю на двоих. Гарри допил холодный кофе, поморщился и, подойдя к окну, посмотрел на медленно движущиеся автомобили и поток торопящихся пешеходов. Заметив почтальона, поспешил к входной двери. На этот раз среди 15 писем от поклонников Тони оказалось одно и для него. Гарри разорвал конверт и вытащил лист плотной бумаги. «Отель Royal Towers, Лондон, WI. Не мог бы мистер Гарри Эдвардс прийти по указанному выше адресу в 11:30 утра 11 февраля и спросить мистера Армо Шалика касательно Daily Telegraph, почтовый ящик С-1012.